Добрый вечер, друзья. Вы на волне «Эхо Перми» 91,2 FM. Как всегда, по четвергам в это время борьба за власть с Михаилом Майоровым. За режиссерским пультом Константин Вахрушев, а у нас в гостях сегодня два прикамских ученых. Виктор Павлович Мохов, доктор исторических наук, декан гуманитарного факультета Пермского политеха. Добрый вечер, Виктор Павлович.
Добрый вечер.
И Владимир Викторович Шилов, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой общенаучной дисциплины Березняковского филиала Пермского научно-исследовательского политехнического университета. Добрый вечер, Владимир Викторович.
Здравствуйте.
А Владимир Викторович с нами на связи, поэтому он дистанционно будет поддерживать с нами разговор. А говорить мы будем о событии, о котором вспоминают каждый раз, когда речь идет о середине августа. Это путч 1991 года. Причем название путч тоже ставится теперь под сомнение. Отношение к этому событию меняется кардинально, очень сильно. Звучат самые разные оценки, мы о них сегодня поговорим. Но, как я понимаю, это событие было предельно важным в истории нашей страны. Правильно ли это мнение, Виктор Павлович, как вы считаете?
Я думаю, что таких событий бывает очень мало. Я бы сказал, что их два было за 20 век. Это 1917 год, в целом весь 17 год, и 1991 год, в частности, август 21 года. Здесь цена этого события, если использовать такой термин, фантастическая. Фактически произошел слом не только государства, но и слом социальной системы, после которого развитие нашего государства, нашего общества пошло совсем по другому пути. И то, что мы называем августовским путчем, это был лишь один из очень существенных моментов той очень быстрой эволюции, которая прошло наше государство за годы перестройки. И фактически это предопределило судьбу нашего общества на десятилетия вперед.
Спасибо, Владимир Викторович. А какова ваша оценка в общих словах этого события? Насколько оно значимо?
Ну, я полностью согласен с Виктором Павловичем. В августе 91 года, я считаю, это была самая настоящая буржуазно-демократическая революция. То есть мы стали жить при новом строе, только мы это записали в декабрьской конституции 93 года. Достижения Запада, которые были, частная собственность, рынок, представительная демократия. То, что отличалась советская система от буржуазного строя, который мы так очень долго ругали все 74 года советской власти. И, соответственно, мы стали жить в новой стране полностью. Это очень кардинальное событие.
Когда мы говорим о таких знаковых событиях, людям свойственно помнить, что они делали в те дни. Понятно, что прошел 31 год, но все-таки, Владимир Викторович, вы помните, чем вы занимались тогда, 19-21 августа 91 года?
Конечно, помню. Я тогда был депутатом в Березняках. Депутатов нас было очень много. 150 человек. Это сегодня 28 у нас в Березняках только. Да? Вот. Мы все были выбраны уже на альтернативной основе. Без всяких политтехнологов. Такая наивная древнегреческая демократия и так далее. Нас собрали тогда по повестке. Принесли рассыльные. Не было тогда ни интернета, знаете, ни сотовых телефонов. Вот. И мы экстренно собрались в 2 часа дня и до 10 вечера. Такие были жаркие дебаты, но никто же ничего не знал, да, радио и телевидение только там, Лебединое озеро, одно и все, это самое, Горбачев якобы по состоянию здоровья куда-то ушел, непонятно, не может исполнять обязанности, да, вот, но кончилось у нас тем, что мы все устали уже и просто сказали, товарищи депутаты, давайте голосовать, кто за ГКЧП, кто против, и все, и это опубликуем в нашей главной тогда газете «Березняковский рабочий», поименно и так далее. Ну, 150 депутатов нас не было, лето было, отпуск, где-то у нас человек 120 это было, наверное. Ну, все осудили дружно ГКЧП, и только 3 человека у нас воздержались. Вот. И была такая эйфория победы в тот период. Один наш историк ночью взял ведро с черной краской и около ЦУМа написал на стене «Фашизм не пройдет». Жена у него тоже историк, долго плакала: «Саша, не ходи, тебя арестуют» и так далее. Ну, интересное время было, как во все времена революции и так далее, значит, да. Вот. Но я говорю, это была революция, только не надо думать, что народ ожидал тогда, и что он в итоге получил. У любой революции есть такой афоризм у историков: революцию готовят интеллектуалы, проводят революцию фанатики, пользуются плодами проходимцы. Мы тоже это прошли, как Великая Французская революция и так далее, и так далее. Примеров очень много.
Да, Владимир Викторович произнес удивительную цифру: 150 депутатов Березняковской городской думы. Я правильно говорю?
Ну, тогда советы у нас были еще, да, поставили до Конституции. Вот. Но уже все, уже были кабины для голосования, там на выборы такие альтернативные,
уровень,
интересные.
Уровень представительства, конечно, крайне большой для такого города. Виктор Павлович, а вы чем занимались в те знаменательные дни?
У меня в памяти остались бесконечные обсуждения, потому что вузовская общественность, по-моему, только тем и занималась, что встречались, обсуждали, сопоставляли разные новости, кто откуда что узнал, кто где услышал, и каким-то образом формировалась позиция. И однозначно, ну, среди абсолютного большинства тех, кто участвовал в обсуждении, была мысль о том, что ГКЧП – это шаг назад, что мы на стороне Ельцина, что мы поддерживаем те преобразования, которые у нас происходят, но при этом мы прекрасно понимали, что слишком все неопределенно. То есть позиция ГКЧП – это непонятный шаг назад, который может привести к тем последствиям, историки о которых хорошо знают. А движение вперед, которое обозначал собой Ельцин, было красивым, но пока не очень понятным. Лозунги, по крайней мере, были красивые, были хорошие. И естественно, что симпатии большинства тех, кто участвовал в обсуждении, были на стороне реформ. Того достаточно радикального реформизма, который обозначал своей политикой Ельцин.
То есть надежды на вот эти перемены, которые должны принести что-то хорошее в будущем, это во многом предопределило негативное отношение к участникам ГКЧП и вообще к этому событию?
Тут вопрос на самом деле очень сложный, потому что, как ни странно, но определенные, скажем так, размышления о том, что ГКЧП хочет остановить кризис, они были. Так? Другое дело, что никто не понимал, чего на самом деле добивается ГКЧП. Вот те слова, которые они говорили, они, это, как сейчас говорят, ни о чем. То есть там не было программы, там не было идеологии. И, с моей точки зрения, был еще и третий проигрышный момент – там не было лидера. Вообще, это крайне парадоксальная ситуация с ГКЧП, в которой, наверное, тайн гораздо больше, чем мы сейчас можем себе предположить.
Но это правда, потому что в ГКЧП вошли люди, которые десятилетиями оттачивали свои управленческие навыки, которые десятилетиями возглавляли ведущие советские структуры, ведомства, учреждения, министерства. И среди них не нашлось никого, кто взвалил бы на себя бремя лидера и стал бы альтернативой тому же будущему первому президенту России.
Конечно.
Владимир Викторович?
Ну, что сказать, ну, действительно, лидера у них не было официально, значит, де юре, как вроде бы у нас Янаев был, Геннадий, да, прошел комсомольскую школу там и так далее, погоняло у него было, Гена стакан, все только помнят, как у него руки тряслись, когда они там зачитывали и так далее, но это уже тысячу раз показано, наверное, да, де-факто был Крючков, тоже бывший комсомольский лидер, друг Андропова, КГБ возглавлял и так далее, значит, да, вот, но ни программы, ничего нет и так далее, значит, да, начали со лжи с тем же Горбачевым и так далее, значит, да. Ну и, разумеется, народ не поддержал. Положение было в стране ужасное. У нас же там было больше 30 наименований талонов на масло там и так далее, и так далее. Слава богу, ксерокс тогда не было. Вот бы проблема была, наверное. Вот. И, конечно, народ ждал что-то нового, лучшего и так далее, значит, да. И как там Ельцина не критикуют, но все-таки харизма у него была очень огромная, как таковая. Это глыба была. Мы еще оценку тоже ему не давали. Ну, как любая революция, она оценки дает очень-очень поздно. Ну, возьмите вот ту же Францию, да, 14 июля, вы знаете, они ежегодно торжественно отмечают день взятия Бастилии, 1789 год, но ведь праздники они начали отмечать только через 93 года, то есть через 100 лет они почти осознали, что они там сделали, да, как они от феодализма, скажем так, перешли к капитализму, но это марксистская терминология как таковая. Так и мы тоже будем еще оценки давать, ну, очень долго, и поэтому сегодня такие полярные мнение существует. Ну, а народ, конечно, всегда ждал на что-то такое новое, хорошее. Это всегда революция, вроде бы праздник для народа. Потом проходит прозрение.
Ну, я соглашусь, что среди них не нашлось лидера, но я не соглашусь, что в их выступлении не было конкретики. Там был вполне предельно конкретный посыл. Например, если сейчас можно посмотреть в сервисах, где выкладываются видео, можно открыть программу «Время» того дня, 19 августа, и вполне вот внятно услышать фразу диктора о том, что ГКЧП выступает против того, то есть, наоборот, они выступают за то, чтобы преимущество имели законы Советского Союза. Мы помним тогда, что республики принимали свои нормативы, творческие акты, законы, а многие из них были нацелены на то, что в будущем было названо «берите суверенитета сколько можете». Позднее Ельцин это адресовал регионам России, но в тот момент это вот так не называлось, но именно так выглядел процесс, на мой взгляд, когда речь шла о Советском Союзе, РСФСР и республиках. То есть, по сути, это был четкий посыл «мы хотим сохранить страну». Причем они выступали в этом направлении, опираясь на результаты референдума. Мы помним, что большинство жителей Советского Союза высказывались за сохранение страны.
Михаил, вот сразу по поводу референдума. Маленькая ремарка.
Да.
Понятно, что большинство населения страны проголосовало за сохранение Советского Союза. Однако здесь мы видим определенное противоречие. Люди голосовали сердцем за сохранение Советского Союза, а формулировка внутренне предполагала будущий госпереворот.
Почему?
А потому что там была формулировка «за обновленный Советский Союз». А что такое обновленный? В каждой политической силе было свое понимание. И когда Горбачев затем стал выстраивать новый союзный договор, он ведь фактически уже предполагал ликвидацию того Советского Союза, который существовал. Но людям-то об этом фактически не говорили. Люди голосовали за сохранение той государственности того Советского Союза, который существовал 70 лет. Формулировка предполагала другой результат. И фактически тот союзный договор, который должен был подписываться там 20 августа, он фактически предполагал разрушение Советского Союза под новыми словами, под новыми формулировками и так далее. Фактически предполагалось создание какой-то рыхлой конфедерации, у которой либо не предполагалось центрального правительства, либо предполагалось с настолько малыми полномочиями, что говорить о серьезном сохранении государственности уже не приходилось. Фактически это был лишь вопрос времени окончательного распада Советского Союза. Поэтому в данном случае, когда Горбачев ссылался на мнение граждан, он немножечко лукавил, он подменял понятие.
То есть мы говорим о том, что гражданам Советского Союза во многом не хватало политического опыта и участия в представительской политической деятельности. То есть они не всегда до конца понимали, что им предлагают и что, за что они голосуют, хотите сказать?
Вот вы знаете, с точки зрения политического участия, это, пожалуй, одно из самых счастливых эпох в развитии советского общества, когда каждый человек, вот независимо от его, так сказать, политической грамотности, участвовал в обсуждении. Правильно, неправильно, но люди открыто высказывали свое мнение. И самое-то главное, что и на уровне низов вырабатывалось немало рациональных предложений. Другое дело, а кто их учитывал? И вот этот вот колоссальный потенциал общественного мнения и тех дискуссий, которые происходили во всех слоях общества, он никто не использовал. Там были свои верховные закулисные игры, и при этом различие между тем, что происходило внизу, и тем, что происходило вверху, было колоссально. Поэтому Горбачев проводил свою линию, фактически показывая свою слабость и обрекая Советский Союз на распад. Вот если анализировать все его шаги, да, это можно отдельно поговорить на эту тему, мы видим, как он весьма последовательно подводил и политические структуры, и экономические структуры, и самое главное, государственное устройство Советского Союза. Он говорил к реформированию, а мы говорим к распаду.
Друзья, это 91.2 FM, передача «Борьба за власть» с Михаилом Майоровым. У нас в гостях сегодня, напомню, доктор исторических наук Виктор Павлович Мохов и кандидат исторических наук Владимир Викторович Шилов. Мы обсуждаем события путча 91 года. Да, сегодня считается не круговая дата, считается, что все это началось 19 августа, но на самом деле, если полистать исторические источники, то события, которые 19-го только появились в паблике, они начались уже 18 числа. То есть, по-настоящему, вот сегодня 31 день, когда... сегодня 31 год с того момента, как движение Советского Союза попытались перенаправить на новые рельсы. Вот как это пытались сделать и как менялось к этому отношение, мы сегодня и обсуждаем. А отношение к этим событиям менялось значительно. Разрешите, я вам несколько цитат приведу. В 2008 году Михаил Горбачев, первый и последний президент Советского Союза, прокомментировал те события так. «Жалею, надо было не уезжать, ошибка. Так же, как была ошибкой, что я не отправил Ельцина навсегда куда-нибудь в страну заготавливать банановые продукты». Владимир Крючков, всесильный руководитель КГБ, правильно я помню, в 2006 году заявил, мы противились подписанию договора о разрушении Союза, чувствуя, что был прав, жалея, что не были приняты меры по строгой изоляции президента СССР. Мы видим высказывание президента Верховного Совета Лукьянова, уже давно спорят, а что же такое ГКЧП, путч, заговор, переворот. Он тоже высказывает свою точку зрения. Он говорит, что это была отчаянная, но плохо организованная попытка группы руководителей страны спасти Союз. Поэтому у меня к вам вопрос. Владимир Викторович, потом мы Виктора Павловича тоже спросим. Как и почему менялось отношение к тем событиям у граждан России уже? Мы живем не в Советском Союзе, Советского Союза тогда не стало, мы живем в России. Как мы, россияне, со временем меняли отношение к этому событию? Как оно трансформировалось, в связи с чем?
Ну, здесь нужно еще опять вспомнить март 91 года, да, когда был референдум, знаменитый, вы за СССР или нет. Вот, помните, да, 74-76%, я забыл, что люди за сохранение Союза. Но ведь вопрос был поставлен неправильно. Не знаю, кто там социологи были у Горбачева. Во-первых, в слове СССР было есть три слова. Кто-то голосовал за Союз, кто-то за Союз, кто-то за советскую власть и кто-то за социализм. И когда данные это были, ведь Горбачев слукавил, а может не слукавил, я не знаю, он сказал на всю страну, наш народ выбрал путь развития социализма. То есть он сказал не союз, не советская власть, а третью букву «С» – социализма. Хотя, я думаю, наш народ голосовал за союз именно, сохранение союза. Да? Надо было разделить в бюллетене вот эти все три слова, кто за что, кто за союз, кто за советскую власть, кто за социализм. Тогда уже социализм не пользовался популярностью, мы все хотели жить в шведском социализме, скажем так. Да? Вот. И сегодня, когда время прошло, а людям всегда страны больше такой нет, да, вот, общественный строй абсолютно другой у нас, да, рынок, частная собственность, ЧЧВМ, человек-человеку-волк, как раньше говорили, значит, да, и людям вообще свойственно идеализировать прошлое, что раньше было и небо голубее, и трава зеленее, говорят старые люди, да, как было хорошо, прекрасно там, и так далее, значит, да, это с одной стороны, с другой стороны, почему-то забыли, да, полупустые полки магазинов, этот вечный дефицит и так далее, значит, да, наша молодежь этого ничего не знает. Кстати, в ЦИОМ только данные дали, 5% только нашей молодежи от 18 до 24 лет знают, что такое ГКЧП, да, остальные вообще даже понятия не имеют, да, ну и, соответственно, об общественном строе, вот, что там было все прекрасно, все хорошо и так далее, вот, ну, можно всяко ерничать над Егором Гайдаром, но наши коммунисты 74 года не могли полки магазинов заполнить. А Егор Гайдар с челноками за год, за полтора все полки заполнили. Вот это тоже нам данную тему можно как-то обсудить. Вот нашу бы молодежь туда отправить на полгодика в Советский Союз и так далее, значит, да, я вот у них бы там кардинально мнение изменилось, в какой стране мы тогда жили и что сегодня. Ни автокредитов тебе, ничего там и так далее, да. Мне студенты говорят, ой, как было хорошо. Один студент, лет 25 уже, раньше квартиры давали. Я говорю, вы что думаете, вы так вот сходили в армию, закончили ПТУ, пришли на завод, и вам сразу дали трехкомнатную квартиру. Да надо было 20-25 лет отработать. И ты выбирай, что тебе 20 лет с тещей жить, или сегодня взять ипотеку там и так далее, значит, да, вот. То есть путаница идет. Плюс надо, конечно, пропаганду, да, средства массовой информации здесь стараются во все окрашивать Советский Союз. Поэтому у нас и коммунисты сегодня на подъеме большом и так далее. Ну, подданнический тип культуры формируют, как было в тот период, да. Ну, смотрите, даже когда умер Крючков, да, пришел Патрушев, провожать его все, как бывший экс-КГБ, и тогда Патрушев был в ФСБ, да, такую пламенную речь, какой-то честный человек, порядочный, там, и так далее, значит, да, вот, а это же все показано по центральным каналам, значит, Крючков не такой был плохой, да, он что-то за народ хотел, там, и так далее, Когда Янаев умер, да, он был президентом у нас, его 4 дня, все коммунисты, соболезнования семье, там, и так далее, на Троекуринском кладбище, не по-моему, похоронены, да, ну, и сегодня у нас вот такая пропаганда идет, что там только было все самое хорошее, прекрасное, соответственно, и так получается, что ГКЧПисты были хорошие, и за Советский Союз, новогоревцы процесс прерывали как таковой и так далее, значит, да, вот, но не спасли бы они его, а я когда же два, там уже только 9 республик хотели подписать 20 августа, все уже, остальные уже ушли, там ясно было и понятно, даже вопросов там не существует, по большому счету, и вот такая трансформация вот этой идиллии происходит, это, я считаю, очень большая беда, вот, все-таки нам надо четко сказать, что такое коммунизм, социализм и так далее.
Владимир Викторович, простите, я вас прерву, но помимо воспоминания 80-х, 70-х, есть воспоминания 90-х, которые не принесли большой радости и вот не оправдали тех надежд, которые были в 90-м, 91-м году. И во многом именно события 90-х сейчас определяют, как мы относимся к 91-му году. Давайте тогда про них говорим. А что люди получили в результате в 90-х годах? Было ли это лучше, чем в 80-х и 70-х?
Разумеется, получили очень плохо. Я же говорил, что плодами революции пользуются проходимцы. Да? Третье. 2 января 92 года отпуск цен. Все сбережения, которые были, но особенно те, которые работали в шахтах, на вредном производстве, на Крайнем Севере, да, получили, что он у нас, коллега, работает. Мы, говорит, на Крайнем Севере там столько денег заработали, люди там все бросали, покупали там билеты за бешеные деньги на самолет, чтобы успеть купить квартиру. Деньги обесценивались, буквально все потеряли. Да? Зарплата за задержка зарплат и так далее, значит, пенсии и так далее, значит, да, инфляция под 400%. А Ельцин же сам вот этого не понимал, да,
власть получил. Владимир Викторович, простите, прерву. Простите, еще вопрос на уточнение. А если бы Борис Ельцин тогда, в 91-м году, когда выступил против ГКЧП, четко расписал, как будет у нас развиваться страна в 90-х годах, сказал бы, ну, у нас будет вот так опущены цены, вот так будет инфляция, вот так обесценятся все ваши вклады в Сберкассах. А его бы поддержали в тот момент?
Не думаю, что поддержали, и он бы этого никогда не сказал, потому что он сам не понимал, как это было трудно. Это трагедия всех реформаторов. Ну, нашего Александра II, это ведь самый нормальный царь был из 17 Романовых у нас. Зачем Россия отблагодарила после отмены крепостного права через 20 лет? Взорвали, убили и так далее, значит, да? Ведь мало прописать в Конституцию 93 года частная собственность, рынок, демократия, а налоговый бюджетный кодекс и так далее. Это совсем другая страна. Вот у нас «Белое солнце пустыни», великолепный фильм, все только говорят слова Верещагина. Мне за державу обидно. Но ведь тоже Черный Абдулла, он ведь тоже был порядочный человек. Он же перед этими словами что сказал? Ну, нет уже никого. Нет. Ты скажи, кому налог заплатить? Царя нету, был налог. Вы большевики там или кто там пришли? Тоже нет. Я готов заплатить, но некому платить. Я не знаю, что. Хочешь, мы заплатим тебе золотом. Абдулла, ты знаешь, я мзду не беру, мне за державу обидно. Так и в 90-е годы у нас не было ни налогов, ни шла большая такая работа. Огромная. И вот в нулевые мы уже начали много плоды получать и так далее. Значит, да, как после Александра II, Александр III, его сынок, получил все плоды реформ папы, и его считают сегодня хорошим русским царем. Хотя он, надо было папины реформы продолжать, а он у нас консерватором был, большой циркуляр в кухонных детях сам и так далее, Да? Ну, история опять повторяется, по большому-то счету, это были во все времена у нас.
Друзья, это борьба за власть на Эхиперми. Мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами. 91.2 FM. Добрый вечер, друзья. Как всегда, в четверг в это время «Борьба за власть» Михаилом Майоровым, за режиссерским пультом Константин Вакрушев. Сегодня, 18 августа, мы вспоминаем события ГКЧП и смотрим, как менялось к нему отношение. Почему? Ну, можете сказать, что это было 19 августа. Да, это все вышло в паблик в эту дату, в 91-м году. Но события, на самом деле, начали развиваться именно 18-го, то есть 31 год назад в это время. И отношение к этим событиям менялось очень сильно. Я уже цитировал известных людей, известных политиков, общественных деятелей в предыдущей части передачи. Я сейчас процитирую еще. Геннадий Янаев абсолютно никогда не признавал, что совершил государственный переворот, и никогда не признаю. Первый президент России Борис Ельцин в своей книге писал... Я считаю, что 20 век закончился 19-21 августа. Он подчеркивал этим значимость этого события. Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, так, прошу прощения, я его уже приводил, Александр Рудской, он говорил, я бы не назвал события 91-го года путчем по той причине, потому что никакого путча не было. Было стремление группы людей, руководства, т.д., т.п. А вот советский философ Александр Зиновьев писал о тех событиях так. Группа политических деятелей во главе с Ельциным, если не руководимая Западом, то, во всяком случае, стимулируемая. И в августе 91-го, по его словам, было одновременно два путча. Один фиктивный, реальный. А вот наш гость Виктор Павлович Мохов, доктор исторических наук, перед эфиром сказал, что он видит даже три путча в этом событии. Скажите, пожалуйста, где они здесь спрятались, как они выглядят?
Ну, во-первых, скажем о том, что в тот период правовое поле чрезвычайно сузилось. И особенно правовое поле сузилось с точки зрения соблюдения законодательства о государственном устройстве Советского Союза. Фактически, фактические процессы распада уже начались. И, как ни парадоксально, инициатором этих процессов оказалась сама верховная власть. Поэтому можно реально говорить о трех путчах. Другое дело, что они были разные по времени, распределены, проходили несинхронно. И фактически родоначальником первого госпереворота был сам Михаил Сергеевич Горбачев. Фактически отказ от старой государственности, советской, социалистической и так далее, и попытка создания некого нового союзного государства, состоящего из суверенных государств, вот обращая внимание на эту формулировку, и переход от федерации к фактической конфедерации, это был распределенный по времени переворот, который инициировался самим Горбачевым. Для этого была проделана очень большая работа. И самое главное, что многие республики начали уже потихонечку отсоединяться от Советского Союза. Фактически распад начался. И сам Горбачев ничего не сделал для того, чтобы этот распад предотвратить. Наоборот, он шел на постоянные уступки националистическим силам в бывших союзных республик, фактически подталкивая к дальнейшему распаду. Поэтому ГКЧП – это была своеобразная реакция на эту политику, и это ГКЧП номер два, это госпереворот номер два. Но посмотрим, что произошло сразу после ГКЧП. Ельцин мгновенно воспользовался этой ситуацией, Вот нужно отдать ему должное, прекрасное политическое чутье, прекрасное владение технологиями популизма и очень четкое ощущение власти. Вот то, что называют воля к власти, да, в нем это очень четко присутствовало, то, чего не было у Горбачева. И как только ГКЧП завершился, вот на волне массовой народной поддержки, Ельцин фактически совершил свой ГКЧП или третий переворот, он начал переводить союзные структуры в подчинение Российской Федерации. То есть, фактически, на глазах стал ликвидировать советское государство. Советский Союз, точнее, в первую очередь, как Советский Союз. И стал лишать те структуры, те властные институты, которые могли каким-то образом стабилизировать ситуацию, реальных полномочий, все переводя под себя. Поэтому здесь столкнулись три разных стремления, три разных глобальных силы внутри советских, внутри государственных. Каждый из них планировал в той или иной степени какие-то решительные действия. Ну и фактически 19-21 августа это была точкой кристаллизации тех намерений, которые различные политические силы пытались реализовать рано или поздно. Ну, фактически эти события ускорили.
Да, это была такая точка бифуркации, которая во многом предопределила будущие события. И по результатам тех событий участники ГКЧП были обвинены в государственной измене и были арестованы. А вот здесь я приведу цифры опросов, которые периодически проводил Левада-центр. Я напомню, организация внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Давайте посмотрим 2018 год. По опросам агентства 53% респондентов считали, что ни одна из сторон не была права в тот момент. Я напомню, при подавляющем неприятии ГКЧП в 91-м, я напомню, что у Владимира Викторовича тогда, когда он был депутатом Березняковской городской думы, тогда из 100 100 с лишним депутатов только трое воздержались, а остальные осудили. Вот прошло время, прошло четверть века, и 53 респондента уже не готовы говорить, кто был прав, а кто нет. В 2021 году, спустя 30 лет уже, Левада, внесенная в НКО, выполняющая функции иностранных агентов, внесенная Минюстом в соответствующий реестр, говорит, что только 10% взрослого населения страны по-прежнему считает, что это была победа демократической революции. 43% респондентов расценивают их как трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа. Почти столько же, 40% полагает, что это был просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. Вот в связи с этим, Владимир Викторович, скажите, если бы голосование по той резолюции, которую вы приняли в 91 году, провели бы сейчас, и голосовали бы те же люди, но вот спустя 30 лет с их опытом жизни, было бы их решение сейчас таким же единогласным, как вы думаете?
Ну, конечно, нет. Это ясно, как дважды то самое. Вот. Ведь можно открыть 82-й половины рейтинга, скажем, да, Ленина, Сталина, скажем, и сегодня, и так далее. Значит, да, тоже земля и небо. То есть у людей жизнь идет, меняются ценностные ориентации, установки от накопленного опыта. И, конечно, бы совсем были другие результаты. Это ясно, как дважды два. Тогда была эйфория победы.
Угу. А Виктор Павлович, а ваше мнение?
Ну, для меня первый вопрос – кого опрашивали? Потому что если люди старших возрастов, кто застал еще советскую эпоху, вполне возможно, многие бы из них могли поменять свою оценку. Для молодежи это, ну, примерно то же самое, что Куликовская битва. И целое поколение уже выросло в совершенно новых условиях, для которой коллизии того времени представляются, скорее всего, имеющие, ну так, исторический интерес, не более того. И я думаю, что большинство современной молодежи поддержали бы путь на реформы, поскольку они не жили в тех условиях, и 90-е годы, скорее всего, для них это так, далекое воспоминание детства. Сложно сейчас судить об этом. Я просто хотел бы обратить ваше внимание, что ведь на протяжении этих 30 лет оценки этих событий менялись не только в общественном сознании. А вот вы приводили прекрасные примеры, как меняли свои оценки политические деятели, особенно участники. Но ведь и среди исследователей самые разные позиции, и здесь фактически борьба концепций, под которые подводится определенная историческая база, там, аргументация, когда пытаются доказать, что стояло за этим ГКЧП. То есть и сами исследователи до конца пока не могут сформировать свою позицию. Настолько многообразна была ситуация.
То есть, хотите сказать, я вернусь немножко чуть назад, не каждый студент, который услышит фразу ГКЧП, вот эту аббревиатуру, он не сразу поймет, о чем идет речь?
У меня очень высокая доля уверенности, что большинство не сразу сообразят, о чем идет речь. Может быть, после вашей передачи они задумаются, но для большинства это, скорее всего, загадочные буквы.
А как сейчас склонны ученые оценивать эти события? Если тогда это четко обозначалось как путч, а как сейчас это обозначают? Владимир Викторович, есть какие-то альтернативные оценки, примеры оценки этого события?
Ну, я не знаю, честно говоря. Вот. Коммунисты, как они были, коммунисты так и остались. Да. Демократы первой волны, как они были, то они тоже при своем месте не остались. Я уже старый человек.
Я напомню, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов тогда в 91 году сразу сказал, что действия ГКЧП правомерны, абсолютно законны, и с тех пор позицию не менял. Есть все-таки настоящие такие вечные ценности в нашей политике, хотя они достаточно редко встречаются. Тогда я задам вопрос по-другому. Владимир Викторович, а как вы сами спустя 31 год оцениваете те события? Можно вот в такой чеканной формулировке, буквально в 2-3 предложения сказать, так же, как тогда или как-то по-другому?
Да точно так же это самое. Не надо было. Нам нужно было менять социальную систему. Это ясно, как дважды два и так далее. Знаете, я брал интервью у Жириновского Владимира Вольфовича, великолепный мужчина, сам. Часа 4 мы беседовали, и задал вопрос. Ведь вы знаете, Жириновский проголосовал за ГКЧП. Да? Даже сюжет показывали, там его чуть не побили в Москве, когда он был. Я говорю, Владимир Вольфович, а как так? Вот вы такой демократ и так далее. В КПСС тоже не состояли. Но я же не был ни комсомольцем, ни членом КПСС, хоть и преподавал историю КПСС и так далее, значит. да, то есть меня тут муки совести не мучают в этом отношении, скажем, да, и Жириновский говорит, вот, мы, говорит, быстро пересмотрели свое отношение, да, когда царь свергли, и они, оказывается, в ЛДПР приняли резолюцию вынести самим себе политсовету выговор за недостойное поведение партии ЛДПР в дни ГКЧП. Я так долго смеялся, помнится, с самого начала, да. То есть это вопрос такой, ну, как сказать, самое мировоззренческий, по большому счету. Да, вот. Ну, кто мечтает о коммунизме, социализме и так далее, они так и остаются в этом отношении. Да? Ну, Лех Валенца, вы знаете, да, Нобелевский лауреат мира, он как говорил, есть тысячи книг, как перейти от капитализма к социализму, и нет ни одной книги, как от социализма перейти к капитализму. Согласен. Поэтому и сегодня у нас научное сообщество все еще не может дать правомерную оценку. Я думаю, надо ждать просто новое поколение ученых. А в исторической социологии одно поколение – это 20-25 лет. Виктор, еще рановато.
Виктор Павлович, а как вы в два предложения оцените эти события? Как сейчас формулировку бы какую дали?
Я бы сказал так. Это отчаяние слабых ГКЧП. Слабых, потому что у людей не было ни твердых убеждений в том, что нужно делать, ни массовой поддержки, ни институционального и организационного ресурса. Поэтому это была попытка какими-то чрезвычайными мерами что-то изменить, но при этом люди, скорее всего, сами до конца не понимали, чего же они хотят добиться. Поэтому в данном контексте они были абсолютно обречены. И отсюда и среди народа было убеждение в том, что это путь, скорее всего, в никуда. Ну, может быть, слушатели, те, кто переживали эту эпоху, каким-то образом по-другому отнесутся. Но вот среди тех людей, с кем мы это обсуждали, сложилось общее мнение, что в данном случае переворот, он не нужен, и он, скорее всего, обречен. Я помню эти дискуссии.
Да, мы прожили уже 31 год с тех августовских событий. Отношения к августу и к тем событиям у многих кардинально поменялись. Как они трансформировались, мы обсуждали с Виктором Павловичем Моховым, доктором исторических наук, и с кандидатом исторических наук Владимиром Викторовичем Шиловым. Это была борьба за власть на эхе Перми. Спасибо большое, друзья, было очень интересно.
Спасибо.
Спасибо.